уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 января, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, здесь директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» и кандидат юридических наук Никита Исаев. Никита Олегович, добрый день.
Добрый день.
В этом году мы из жестких вопросов начинаем. Вот Ипатия уже его сформулировала. Вы где проводили Новый год? Все патриоты в теплых краях?
Конечно. Конечно, ну, конечно. Вы, на самом деле, вы с жесткими всегда начинали. Я почему-то удивляюсь, что это в 2019-м. Да не, в России, конечно, что. В России теплые края, даже жарко здесь, можно сказать. Я считаю, вообще 2019 год начинается жарким.
Хорошо, тогда второй жесткий вопрос. Вот у нас в квартире газ, а у вас?
Ну, я бы мог ответить так, как там было. А у нас водопровод. Вот, кошка родила котят, из окошка.
Но мы же понимаем.
Красная видна. Да, у меня есть газ. Но я так вышло, не готовлю практически ничего дома. Я это умею делать, но у меня нет на это ни времени. Есть огромное желание, но времени нет. Вот. Поэтому, если отвечать так, то вот так. А относительно того, что да. в чем подоплека вопроса, то, конечно, да, это то, что мы с вами наблюдаем в конце прошлого года и в начале нынешнего года, заставляет как минимум задуматься. Хотя, может быть, просто эти две вещи были резонансными, я имею в виду, конечно, Магнитогорск и шахты Ростовской области. Напомню, что в 2018 году, в прошлом, было 47 подобных взрывов, которые звучали в меньшей степени резонансности. И, конечно, это должно было бы привести к запуску дискуссии и практического решения еще в прошлом году. Но мы, еще раньше, возможно, но мы все продолжаем уповать на то, что пока гром не грянет.
Не, ну смотрите, сейчас вроде как дискуссия зарождается. Угу. Уже вчера депутаты начали выступать с инициативами. Они говорят, что надо, чтобы в каждой квартире появилась сигнализация, которую нужно будет, чтобы люди установили за свой счет, но если у них нет денег, то государство им должно... Это правильный поворот темы?
Ну, во-первых, то, что дискуссия только сейчас и, скорее всего, продлится не более чем неделю, потому что накроется другим информационным поводом, это, конечно, плохо, что только сейчас. То, что она есть, это, безусловно, хорошо. Но я нисколько не сомневаюсь, что лет 10 назад возьмем Юрия Будкина или, так сказать, уважаемого ведущего, он мог бы сказать примерно так же актуально по времени. Вот сейчас началась дискуссия.
Это правда.
Я эти разговоры о разных дискуссиях, которые начинаются, потом умирают, слышу с завидной регулярностью. То, что депутаты сейчас на этой теме хотят поднять рейтинг, получить там новых подписчиков, избирателей, а пока нет избирательной кампании, то, скорее всего, там подписчиков, увеличить свою электоральную иную привлекательность, но боюсь, что завтра они найдут другую тему, завтра они будут говорить про Курилы, послезавтра они будут говорить про терроризм, потом они будут говорить про дороги, все, что модно, нет, актуально,
ну
здорово.
Подождите, ну давайте тогда актуальность отменять. Хорошо, ладно, давайте не о депутатах. Вот с вашей точки зрения, теперь, когда, вот если бы это надо было решить сегодня, что бы надо было делать?
Начать программу реального реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства в стране. Вы меня спросите, что конкретно необходимо делать. Необходимо проводить реальный капитальный ремонт, а не просто собирать на это деньги. Необходимо посмотреть на мировые и международные аналоги, которые существуют, и оптимизировать это и с точки зрения эффективности, и с точки зрения тарифов на ЖКХ. Да, безусловно, необходимо устанавливать современные системы защиты и гарантии безопасности, которые сейчас предлагают депутаты, но стоимость их, этой сигнализации от 3, там, условно, до 7 тысяч рублей, и это все планируется лечь на плечи непосредственно физических лиц, это сотни миллиардов рублей по стране, таких денег у людей, конечно, очевидно, не существует, поэтому все, что мы сейчас слышим, это какая-то голая забота, популистская забота в борьбе за избирателя на падающем рейтинге власти. Сейчас все будут святее Папы Римского, и по-другому это никак происходить не будет. Вот когда займется этим правительство Российской Федерации, а не будет в ручном режиме пытаться от задачи бежать, от мусорной темы к жилищно-коммунальному хозяйству в части бытового газа, а потом кто-то скажет, что все-таки маршрутка, которая подорвалась, на самом деле имела отношение к терроризму, к борьбе с терроризмом и так далее, и так далее, и так далее. Необходимо системно работать в этом отношении. И если власть не справляется с теми сроками, задачами, которые перед собой поставила, то власть должна уходить. Пока сменяемость власти будет таковой, как есть в нашей стране, а именно, так сказать, ее нет, ничего в этой стране происходить в положительную сторону не будет.
И в этот момент мы заканчиваем разговор, встаем и уходим.
Нет, мы не встаем, не уходим. Я очень надеюсь, что в нынешнем году, вернее, скажем так, я полагаю, что в нынешнем году мы подходим к политическому кризису, который станет детонатором изменения политической системы в стране, который, предполагаю, поведет за собой разгон этой Государственной Думы и этих депутатов. Возможно,
разгон.
Отставка. Разгон. Ну, имеется в виду досрочный роспуск Государственной Думы и внеочередные выборы, где...
Почему вот этого не было вчера, а сегодня это есть?
Потому что критическая масса, которая сейчас существует, которую мы в том числе с вами сейчас обсуждаем, такова, что, мне кажется, уровень недоверия общества к власти, к властным и политическим институтам, выборам, оппозиции, митингам, политическим партиям, Государственной Думе, парламенту, судам и так далее, таково, что все, где мы сейчас, где власть называет реальностью, является исключительным зазеркальем.
Но подождите, еще раз, а почему вам кажется это сейчас?
Потому что...
На каком основании вы делаете такое?
Хотя бы рейтинги той же самой Левады, ВЦИОМа, и показывают, что 70-80% не доверяют политическим институциям.
Но это не так.
Это так.
Мы вчера обсуждали...
66% говорит Левада.
53%.
Государственной Думе. Это правительство
Российской
Федерации.
Да, про правительство. Но я как раз хотел тогда спросить вас. Вот вы говорите, вы сразу берете максимальную цифру, но мы ведь понимаем с вами, что там есть это 53 недоверия правительству, раскладываются на две цифры, в которой первая 23. А 30% говорят, ну, скорее, может быть, и можно.
А возьмем 47 и увидим полного одобрения, там, процентов 5 правительства. Вы знаете, я в этом году, в прошлом году, извините, в этом еще нет, конечно, в прошлом году по стране проехал, мы с вами это обсуждали.
Да, конечно.
И, собственно, я с народом-то общался, причем с разным с народом, и с чиновниками-губернаторами, региональными руководителями, и с оппозицией местной, и с простыми людьми, и с молодежью, и со стариками, и с больными, и с предпринимателями и так далее. Угу. И я вам скажу, народ уровень недоверия гораздо выше, чем те цифры, которые попадают в паблик.
Тогда вопрос, а почему в паблик попадают такие цифры? Ведь статистики, неоднократно уже социологи говорили о том, что... А люди почему-то отвечают так. Ну вот с вашей точки зрения. Тогда, значит, все недовольны, но при этом
скажу,
они говорят, а мы, ладно, и пусть будет.
Берешь вот iPhone, вот таким, у нас с вами есть видеокартинка, берешь iPhone, говоришь, они перед этим начинают ругаться, знаете, как в Comedy Club есть такой скетч какой-то интересный, Батрутдинов и Харламов ругают, значит, президенту сейчас мы напишем, наговорим ему все, как реально происходит, и вот, значит, прямая линия с президентом, президент говорит, ну что у вас там? И они вот засовывают свои языки, извините, в задницу, и ничего сказать не могут. Так и народ, по большому счету, он может критиковать, лежать на печи, а когда скажешь ему, ну вот скажи вот сюда, вот, он боится. Так и здесь. Люди считают, что они сейчас скажут этому человеку, который ходит и делает опрос среди 1600 граждан в стране.
А они передадут, куда надо.
Они передадут, куда надо, возможно, даже. Да, это, может быть, так происходит. Мы привыкли. 37-й год в головах у наших людей еще присутствует. Поэтому, разумеется, они открыто не будут говорить. Во многом это так происходит в нашей стране.
Смотрите, 692-й пишет. Я про кризис власти слышу уже лет 10-15. Ну, хорошо. А кто вместо-то придет? Ребята из 90-х, пишет он.
Значит, по поводу кризиса власти 10-15 лет, я думаю, что человек не слышит. У нас 5 лет назад был крымский консенсус, и там все стояли на одной трибуне, и у нас 97, по-моему, процентов говорили Крым
значит,
наш и так
далее. Значит, до этого был разговор,
до консенсуса. Этого я не помню, когда это происходило. Элитка, которая вышла на Болотную, в большинстве своем элитка, которая организовала, вышла на Болотную в конце 11-го, в первой половине 12-го года, во многом была нерепрезентативна с точки зрения, и мужики с Уралвагонзавода готовы были это показать по приказу Владимира Путина, если бы эта задача была бы поставлена. Кризиса тогда не было. Кризис есть сейчас, потому что у власти нет денег. У власти нет кормовой базы, которую она закрывала, база информационное поле, закрывала регионы, которые обанкрочены сейчас, а закрывала отрасли, которые банкротны под нашими государственными корпорациями и так далее. И в связи с этим государство сейчас лезет в карман народу.
Подождите. Вот смотрим новости. Сегодня, вы знаете, Гайдаровский форум.
Да,
и там, соответственно, много важных заявлений делается. Угу. И вот, например, Дмитрий Медведев. А российским властям для решения задачи экономического рывка необходимо пересмотреть систему регуляторных требований. Регуляторная гильотина.
Господи, ты боже мой, ну что это происходит?
Так вот, они говорят, что надо будет пересматривать систему этих требований к бизнесу в сфере транспорта, экологии. То есть им нужны деньги, но они говорят, что они будут...
Они будут доить бизнес, вот что они
говорят.
Они
не будут доить, они наоборот хотят для рывка пересмотреть систему этих требований.
Господи,
худшую сторону вы хотите сказать?
Я не знаю, чего они хотят вот под этим хитрым изречением, которое прозвучало. Все, что я сейчас наблюдаю, это увеличение фискальной налоговой нагрузки и административного давления по бизнесу в том числе. Буквально вчера вышла информация о том, что те, кто в самозанятых, будут переводить людей, соответственно, будут административно штрафоваться. Да? И в этот момент мы говорим о какой-то гильотине, которая работает за предпринимателями. предприниматели.
Нет, подождите, ну самозанятые, подождите, логика правительства ведь понятна, самозанятые – это люди, которые зарабатывают деньги, есть люди, которые платят налоги, а эти не платят.
Я просто привожу конкретный пример, что делается в интересах бизнеса, который, по идее, нужно, ну, слово, наверное, либерализовать здесь не сильно будет подходить, наверное, нужно освобождать бизнес от налогов в большей части для того, чтобы увеличить собираемость, так как Путин, кстати, тот же самый Путин, будучи президентом в 2001 году, когда изменили подоходный налог на НДФЛ в 13%, увеличили сборы в течение одного года на 1 триллион рублей, потому что вышло из серого сектора, из нелегальной экономики. А у нас сейчас продолжают накачивать людей и вытаскивать последнее. Количество банкротств, посмотрите в Верховном суде, какая статистика сейчас происходит. И если мы продолжаем говорить как мантру, как перед выборами, на этих форумах, на этом гайдаровском форуме, безумном, бессмысленном, я сегодня написал по этому поводу статью на актуальных комментариях, что это абсолютно очередная болтовня, которая выльется в то, что бюджетные деньги потратили. Более того, еще скупили все средства массовой информации для того, чтобы они блоки информационные негативные на негатив поставили, и никто не писал плохого.
Но вы же где-то
об этом
написали?
Я написал там, где это, в общем, не прошло.
Смотрите, Виктор пишет, помните, вы говорили, что народ боится правду говорить, даже социологам. Не боится народ, пишет, спрашивает просто у специально отобранных людей. Александр пишет, что люди боятся репрессий. А Виктор еще дальше идет. Подождите, но вот если вы говорите правду, допустим, и единственный, кто говорит правду, а почему вы с коммунистами не подружитесь?
Ну, коммунисты, потому что предали в прошлом году абсолютно все. Они предали народ, который проголосовал за них в качестве протеста, предали его в Приморье, предали народ в регионах, где они просто поддержали кандидатов от «Единой России», Красноярск, Новосибирск, в Омске поддержали от «Справедливой России», убрали реальных кандидатов, поставили технических кандидатов на губернаторских выборах, сдали региональные парламенты, как в Иркутской
Хорошо.
Области,
вот
в Забайкальском крае.
Вы упомянули просто Новосибирск. Вчера, если я правильно понял, там скоро выборы
да,
мэра.
Да, мэра, да. И размен, вы... да, разменочка такая произошла между Травниковым и Локтем, да. Один не пошел, коммунист, имеется в виду Локоть, не пошел в губернаторы, а другой ему гарантировал, что я не буду против тебя играть на мэрских выборах.
Скорее всего, значит, коммунист будет и дальше мэром.
Конечно, это
плохо.
Конечно, плохо.
Почему?
Ну, потому что он мог бы стать губернатором, получить реальные полномочия в регионе. А так получается, что он просто оставит себе бюджетик поменьше и будет попиливать, соответственно, коммунистическая партия вот таким образом, договорничком с властью, вот и все. И почему я должен объединяться с коммунистами, которые сливают абсолютно все, являются технологической партией.
Но вроде как, ведь, а у коммунистов есть поддержка.
У коммунистов есть поддержка, потому что есть две базовые оппозиции у нас в стране, которые нам представляют. Одна более радикальная, другая менее радикальная. Более радикальная Навальный, который отрабатывал в 2017 году своими фильмами, своими выходами на улицу и так далее. Потом она скукожилась, эта радикальная
вроде
история.
Вроде в 18-м работал.
А в 18-м нет. А в 18-м отработала в коммунистической партии, слив протест по пенсионной реформе. Народ, 91%, тот же ВЦИОМ говорил, что против повышения пенсионного возраста, коммунисты сдвинули протест на полтора месяца, с 14 июня на 28 июля, а после этого дали возможность всем остальным войти в эту повестку, «Справедливой России», ЛДПР, даже «Единой России», там некоторые депутаты об этом говорили, и все, протест слит. И все, вот она, коммунистическая технологическая партия. И какой же это протест?
А что такое? Нет, подождите.
Какая же это оппозиция?
А какой же это протест, если его можно слить?
Если его можно слить, потому что у нас такой народ. Вот у нас такой народ. Ему вот пообещаешь что-то, ему расскажешь про 1000 рублей, которые тебе пенсию поднимут в 2019 году. Да
уже
не подняли.
Уже сегодня выплатили.
На 1000 рублей.
80%
получили. 80%. Не все.
Глава
не все категории.
Глава пенсионного фонда
а
сказал...
мне один из губернаторов в прошлом году говорил, что будут повышать на 1000 рублей в месяц. Понимаете, какие методички приходили? Возвращаясь к вашему прямому, очень интересному и правильному вопросу, как можно слить протест, если он сливается, и народ, и так далее. Вот такой у нас народ. У нас
не получилось.
С народом нет. Народ у нас все понимает, все знает. Он боится. У него есть определенная рабская психология. Это, очевидно, нужно понимать. На мой взгляд, он вообще давно выходил. Последний раз я у вас это говорил. При Пугачёве, 250 лет назад. А после этого технологические вопросы. Все, есть такая партия, коммунистическая партия, которая не является
Подождите,
оппозицией.
Вы хотите быть Пугачёвым?
Я не хочу быть Пугачёвым, потому что понимаю, что это приведет в сегодняшних реалиях к развалу страны. Я считаю, что вам сегодня говорил, правильным. Высший законодательный орган Российской Федерации не является репрезентативным для общества, который ставит вопрос о том, чтобы вводить наказание за критику себя в социальных сетях. Что это такое происходит? Они позволяют себе Гладских, Соколова, Ельцы, вот эти вот депутаты издеваться над народом?
Да почему
а народ не может Подождите. Прокомментировать.
О, давайте, раз вы заговорили давайте. Про это, издеваться. Ну вот,
Студенская больница, да.
Последняя
там был летом, да.
Ну вот, угу. Последняя история. Больница в таком состоянии, в каком она есть.
Да.
Но если там еще и пол не мыть, или вице-губернатору нельзя на это
указывать? Значит, хотите, я вам скажу, что происходит внутри людей в этой Струнинской больнице. Я там был.
Внутри
летом.
Людей в каком
внутри,
смысле?
Внутри, в душах людей в этой Струнинской больнице. Работников, так сказать, обслуживающего персонала, пациентов и так далее. Я вам скажу, я с ними общался. У меня есть фильм на Ютубе, я его выкладывал по этому поводу. Путину же в июне звонили по этой Струнинской больнице. Да, да, он сказал разобраться, денег на ремонт дать. Последний ремонт был в 52-м году. Сталин еще жив был в тот момент. Я проходил по этой больничке. Более того, поверьте мне, это еще не самая плохая по стране больничка. А многие из них просто тупо закрыты. И эти люди ждут. К ним приехал Орлов, это губернатор, который нет. Появился этот Сипягин, который сыграл политически на этих выборах с этой Струнинской больницей. Все что-то стрекорба понаобещали, и я не исключаю, что деньги на это были выделены. И люди это видят, слышат. Каждый день из источников средств массовой информации они слышат о том, что сейчас все будет сделано.
Не, ну пол-то мыть надо все равно.
Не, и приходит первый вице-губернатор и говорит, слушай, денег, ну, пока не прислали, не знаю почему, разберусь, я только пришла, говорит Марина Чекунова, ну, то есть образно ну, так, да. Он говорит, вы полы здесь помойте, занавесочки, понимаете, люди считают это оскорбление, люди считают плевком в лицо, в
не,
душу
ну, она
человека.
Же не так, она же говорила,
она очень аккуратная.
Мы будем
конечно. Я Марину знаю, я ну, знаю Марину, знаю, что она человек крайне деликатный, уважительный, обвинить ее в том, что она была хамски как-то себя вела, точно нельзя. Но я вам скажу, народ находится на пределе. И поэтому вот такая вот реакция. И поэтому вот такие реакции на там Гладских или на губернатора Куйвышева, который ее покрывает.
Тут же важно понять, значит, в этой истории, в этом положении можно не мыть полы, не вешать занавески вместо рваных.
Значит, в этом положении всегда нужно мыть полы, и люди это там, поверьте мне, делают. Люди там цветочки и горшочки ставят. Люди этим занимаются, делают это за свой счет. Более того, в ряде больниц не только там, но и Московской области, я знаю глав врачей, которые за свой счет покупают марли, шприцы, таблетки, нет. Потому что их повесят, то есть и уголовное дело, потому что из бюджета-то денег не дают.
Да. Но мы тогда возвращаемся к вице-губернатору,
да.
Который очень аккуратный.
Первому вице-губернатору.
Который очень аккуратный,
да.
Выбирает слова.
Да.
Раз она говорила, значит, она это видела, и она говорила...
Если она говорила, она просто не прочувствовала нерв того, что происходит в стране,
давайте.
И особенно во Владимирской области.
Давайте тогда про нерв. 9 яиц.
9 яиц,
но
да.
Это ведь нерв страны получается.
Совершенно точно.
Выясните, почему. Один производитель
да.
В начале прошлого года выпускает упаковку из 9 яиц.
Да.
Мы долго думаем, потом вдруг в декабре начинаем по этому поводу кричать. Что это?
Просто было пустое информационное поле, на которое можно было поиграть. С 1 января начали переписываться ценники в связи с НДС, другими налогами и так далее. Хотя они переписались еще до 1 января, обычное повышение предновогоднее, которое существует. И просто круто зашло. Вот вы, как информационщики, медийщики, отлично понимаете, как это качественно должно было бы зайти. В хорошие телеграм-каналы забросили, хорошие ламы и лидеры общественного мнения пробросили эту ситуацию. И все, шумиха пошла по этому поводу. Люди чувствовали, что они идут в магазин, а условно, если на 1000 рублей они могли купить столько, а теперь они могут купить чуть меньше. И начинается вот это движение. И они попали в точку народу для того, чтобы прочувствовать. Яйца выросли, они были 55-60. 60, а стали 85-100. Я сам проводил мониторинг этих цен. По всей стране мне в социальные сети люди пишут. Мы сняли тоже по этому
эти
поводу
9 ролик. Яиц стоили 64, насколько
это условно 9 и так далее. Одно яйцо потерялось. Логика в этом. Красиво просто тема зашла. Мы же все знаем, как это происходит.
Нет.
Сахар не килограмм это теперь, можно... а 900 грамм продают.
Я понимаю. Конечно.
Да.
Так вот это можно назвать непредсказуемой реакцией?
Нет, я думаю, что... Ну, вернее, как. Те, кто запускали, конечно, рассчитывали на такой эффект. Но они не ожидали, что он будет таковым, потому что он попал очень точно в жилу. Так же, как Чекунова Марина, первый вице-губернатор Владимирской области, не ожидала, но попала в больное место по всей стране, по медицинской системе, по развалу этой медицинской системы, по напряжению народному, которое сейчас существует.
Но, вот
но она должна была знать, она была директором департамента в администрации президента.
Вы уже упоминали Гладских,
да.
Которая тоже попала, получается.
Но она попала, пока общественное мнение не заставило губернатора Куйвышева, который сказал, что каждый имеет право ошибиться, не заставило... расторгнуть сей трудовой контракт.
Вот в этих условиях, когда, по сути, любое слово чиновника,
да.
Любого чиновника может оказаться тем самым уколом в то самое больное место,
угу.
Насколько работоспособна эта система? Они ведь ничего не будут делать. Лучше не делать,
послушайте,
чем лучше
система,
молчать.
Вот сегодня существующая система, это система условно 37-го года, только внизу не расстреливают. Царь выругался... на подчиненного. И сверху вниз прошла вот эта система выругивания. В 37-м дальше расстреливали внизу или там по цепочке, а здесь просто пинка дают, заставляют работать. Но это работа и это мотивация не для того, чтобы обеспечить эффективность. И люди достойные, профессиональные, способные к развитию страны в эту систему не пойдут. Потому что она просто даже им не интересна и денег не приносит, кроме воровства,
Никита
возможно.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» и кандидат юридических наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. СМС-портал работает, Телеграм. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Я про непредсказуемость реакции предлагаю продолжить, потому что вот смотрите. На Телеграм нам Ипатий пишет, ну, мы вспомнили про 9 яиц, вспомнили про 900 граммов крупы там и так далее.
Ипатий и 400 пишет, килограмм кокаина.
Про это мы еще не вспоминали, насколько я понимаю. Уже есть и водка 39 градусов, пишет Ипатий. Тут же и Артем пишет, водка есть, кстати, 39 градусов, 37-39. Но это ведь как раз другая история. Правда, водка, по-моему, правда бывает 39 градусов, но все ведь повелись на так называемую специальную фейковую структуру, которая придумывает новости. А общество ведется. Вот с этим-то что делать?
А ничего, всю жизнь так происходит. История, информационное пространство такое, в большинстве своем.
Никто не хочет проверять, получается.
Людям нравятся яркие вещи. Я вот вчера написал достаточно резонансный пост по поводу шахт в Ростовской области. Я сказал о том, что так вышло, что людям нужно постоянно искать какую-то яркость, да? Поэтому и говорят о террористическом акте, возможном и так далее. Потому что просто взрыв бытового газа на 3 часа обсуждений. Но если много жертв на один день, а если там есть тема терроризма, она будет держаться неделю. Так и здесь. Вбросили какую-то историю.
А кто разберет? Старухи разносили это.
Вот. Это происходило всегда.
Да.
Это происходит сейчас. Это вот такая модерация информационным пространством. Потому что люди падки на зрелище. Людям нужно такое... И в том числе, кстати, и на кровь. Если нет условно крови, то это просто неинтересно.
Нет, но это, если это не твоя кровь, это же известно.
Да. То всем как бы там спокойно. Это где-то моя хата с краю, ничего не знаю. Русский человек может сейчас сказать, да нет, да мы все вместе, мы община, мы коллектив, мы там, значит, вот русские друг за друга стоим. Да ничего подобного. Вот надо внутрь себя иногда смотреть и честно отвечать на все эти вопросы.
212-й возвращает нас к тому, что может говорить вице-губернатор или сотрудник, или любой чиновник, а чего не может. Когда статусы чиновника, простого рабочего или инженера будут равны, тогда и слова той же Гладских будут только личным мнением, пишет 212. А такое может быть? Или тогда получается... Они же никогда не будут равными, эти статусы.
Ну, почему? Он, президент Швейцарии, ездит на велосипеде и на трамвае. Там,
но от этого его статус не становится
почему
равным
не становится? Обычному... Он получает зарплату в конец 250 тысяч каких-нибудь франков швейцарских, да? Его можно снять и посадить, как посадили там бывшего премьер-министра там Израиля. Или Саркози под уголовным преследованием находится. Или там в отставку отправить импичмент президента Соединенных Штатов Америки, как по Уотергейтскому скандалу и так далее. Статус, он примерно похожий. Речь-то понятно идет, что один нанят является тем, кто управляет по договору найма, грубо говоря, обществом, а общество в соответствии там с первой или третьей, я не помню, статьей Конституции Российской Федерации обладает всей полнотой власти. Тогда это будет происходить. В России для этого очень нужен долгий процесс трансформации российского общества. Но я верю, что это возможно.
А вот 70-й пишет, ну, когда мы говорили о том, что протесты не получаются массовые, может быть, народ просто понимает, что протест ведет к развалу страны и не хочет быть, это формулировка 70-го, не хочет быть шавкой, которую можно по своему усмотрению
наускать. Отчасти, в том числе, но я напомню, 2 декабря прошлого года в Архангельской области, где проживает чуть более миллиона человек, вышло более 30 тысяч человек. Понимаете? Более 30 тысяч человек, мы с вами здесь это, ну, с вашими коллегами, это обсуждали.
Но они вышли исключительно потому, что... Проблемы с мусором.
Да. Но они вышли, потому что они понимали, что это несправедливо. Они понимали, что несправедливы тарифы ЖКХ.
И дальше говорит 305-й. Да. Протест развивается на призыве решения какой-то проблемы. Но как только к этому протесту пытаются присоединиться те, кто говорят «долой», и так далее. Народ расходится. Они говорят, нет, мы хотим решить проблему мусора.
Отчасти вы правы, да. Но в этом году я уже говорил об этом, писал об этом колонку в «Комсомольской правде» о том, что я считаю, что этот год будет реально годом гражданского протеста против несправедливости. И появятся новые лица, еще доколе не сильно известные обществу, которые его заберут и станут новой реальной оппозицией в стране.
И они придут и снимут нас с нефтяной иглы, пишет 847-й.
Отчасти, как бы не иронизировал 847-й, это может быть правдой. Во всяком случае, те, которые сейчас сидят на, управляют нашей нефтяной иглой и выгоняют деньги с этой нефтяной иглы в объеме уже 3 триллионов долларов за последние 20 лет, нас с нефтяной иглы не снимают, потому что не имеют к этому никакого желания.
Срочное сообщение вице... О, все. Идея пришла уже на уровень вице-премьера. Вице-премьер Акимов назвал перспективной и правильной идею введения штрафа за превышение скорости более чем на 10 км в час.
Да что ж происходит? Денег им не хватает в Москве или где-то в других местах. Люди же как едут? Больше 20 нельзя превышать, ну, там да. 250, по-моему, рублей приходит, насколько я знаю.
Ну, вообще приходит 500,
но вы можете заплатить, но они сразу быстро меньше. Платим, да, 250. Поэтому едут 79-78 км в час, чтобы как бы... Ну, Акимов, так сказать, вице-премьер, который новый, современный, молодой технократ, и вот это вот его распиарили. Весь он такой понимает цифровой экономики, он понимает связи, в транспорте. Пришел и сказал, не, ребят, подождите, давайте еще медленнее ездить. Нам каждый день говорят о том, что у нас снижается аварийность на дорогах.
Ну,
что не Никита. Так-то?
Ну как, ну,
что не так? Ну что не так? Денег не хватает. Ну вот снизьте тогда, пусть люди 20 км в час ездят.
Почему весь мир ездит по правилам, а мы ездим по правилам плюс 20?
А почему? Они так же ездят, у них такие же есть пороги отсечения.
Таких порогов нет нигде.
Таких порогов, ну когда у нас будут доходы домохозяйств, как в Америке, 60 тысяч долларов в год, тогда об этом поговорим. А у нас сейчас 7-8 тысяч долларов в год. И то это средняя температура по больнице, с учетом того, что зарплата у людей 10-15 тысяч рублей, а не долларов в месяц.
Скажите, вот возвращаемся к Гайдару. Гайдаровскому форуму, про который вы достаточно резко уже сегодня говорили. Если я правильно помню, Силуанов именно на Гайдаровском форуме говорил о том, что он не понял, почему болезненно так повышение, да? К изменению пенсионного возраста общества отнеслось. Скажите, он реально не понимает или делает вид?
Вы знаете, это нужно, конечно, чувствовать нюансы. Я вот сегодня одного американца спрашивал, как вы отличаете обращение на «ты» или на «вы»? Он говорит, это эмоционально нужно чувствовать.
Вот-вот-вот.
И вот здесь тоже нужно эмоционально почувствовать Антона Германовича Силуанова, первого вице-премьера-министра финансов Российской Федерации. Он мог пошутить на эту тему.
Да ну.
Он мог искренне удивиться на этот счет. Он мог прочитать текст, который мы просто принесли, и он его прочел. Если я думаю, что произошло, Силуанов полагал, что они облагодетельствуют нас всех. Он понимал, что основная группа, против которой идет...
Нет,
эта
подождите. Борьба... То есть ваша теория в том, что они предполагали, что у людей повысится пенсия.
Да, и эта группа 46 миллионов человек. Не будут протестовать по этому поводу. А эти 46 миллионов человек оказались теми, кто тоже в том числе за тех, кто скоро будет таковыми, как они. Люди предпенсионного возраста и люди помоложе. И люди, которые потеряют работу, потому что это введет дезорганизацию в рынок труда. Молодые люди. И те, которых, потому что будут штрафовать тех, которых не берут постарше и так далее. То есть он-то полагал, что прокатит это гораздо лучше. Нет, они не благодетели. Нет, они обманули народ. Нет, они не защитили в сложной, сложнейшей экономической ситуации, экономического кризиса, социально-экономического кризиса в стране людей.
Нет, легко говорить.
Но я рад, что он искренний.
Легко, нет, подождите, легко говорить, нет, они говорят, ну, нет денег.
Ну и что? Ну, ребят, вы кто? Вы здесь должны, у нас самая богатая ресурсами страна, у нас самая богатая мозгами страна, людей, которых вы не берете во власть, вы не берете в бизнес государственный, вы туда сынков ставите
надо,
и так
надо
далее.
Надо поделиться.
Вы ставите сынков и загнали нас в эту историю, а сейчас говорите, что денег нет. Деньги у нас, друзья мои, есть. Деньги есть. Скажите. 450 миллиардов за рубежом, куда вы отправляете.
Не,
деньги
подождите.
Есть на расчетных счетах, а люди не вкладывают в российскую экономику, потому что не доверяют российской экономике.
Но возвращаясь к пенсионной истории, вот то, что нам говорили, ну это же действительно так, пенсионный возраст не рос, люди стали жить дольше. И это не предполагает изменение пенсионной
системы? Это старая песня о главном.
Ну, это старая песня.
Итак,
о главном.
Китай снижает, Польша снижает.
Ну,
во всем
снижает?
Мире...
С Китаем тоже все непросто.
55-60. Ну, так вышло.
А
Польша снизила, было 67.
А сколько человек получает пенсию
что?
С Китая?
Пенсия, по-моему, $700,
насколько. Нет, сколько человек? Как много?
150, по-моему, миллионов человек получают пенсию. Относительно немного.
Все люди пенсионного возраста получают пенсию.
Относительно немного. Но в Китае существует, во-первых, другой менталитет. Давайте не будем сравнивать. Я просто говорю о тенденции, о снижении. А мы повышаем. Мы повышаем. Если о повышении средней продолжительности жизни, вы знаете, пройдите по кладбищам по стране. Пройдите и посмотрите могилки. И посмотрите, что на них написано. В той же самой Струнинской больнице, вот репортаж, который на YouTube на свой снимал, просто люди рассказывают, как доживают люди. Мужики старше 62 не живут. Это реальность по нашей стране. А нам втюхивают какую-то историю. А еще Карина Скворцова, когда рассказывает о том, что вообще надо жить до 120 лет. И в шубах бегает каждый раз на каких-то вот подобных вещах, типа Магнитогорска, новых.
А в курточке надо?
А в курточке надо.
А почему?
А вот потому что. Потому что на тебя смотрят и тебя ненавидят. Потому что ты министр здравоохранения, который выгуливает новые шубы. Или Клишес, который часы свои выкатывает постоянно. Что происходит такое? Вы с ума что
он
сошли?
Не имеет права...
И поэтому удивляются после этого. После этого Силуанов удивляется, а какого хрена?
Давайте аккуратно.
Почему так происходит?
Зачем?
Да?
Зачем лишние
да,
слова?
Ну что вот это такое? Вот именно ненависть такая народная сейчас существует. Она реальная. Люди должны градус этот чувствовать. А не думать о том, что они уселись, как эпикур на облачках, как боги.
Они не имеют права это показывать. То есть, грубо говоря, тот же Клишес, по вашей теории, он по документам все, он же...
И что? Ну, он сенатор. Он человек, который работал в компании, которую отжали у народа, понимаете? За деньги, которые стоило там в десятки, в сотни раз дороже, реально. Вот что происходило.
Это ему надо сбежать за границу? Ну, я просто не могу
ему
понять.
Ему нужно понимать, что на него смотрят как на власть. На него смотрят как на представителя тех, кто нами управляет. И в тот момент, когда у него часики бюджетом одного муниципального образования, одни часы, то, наверное, он должен понимать, то есть
богатых
что он подставляет.
В России быть не может.
Да может быть богатый, только я не должен быть условно как в Польше, где $1 миллиард человек заработал на собственном развитии бизнеса, вводя технологии, приобретая, получая кредиты и развивая, а не выкачивая ресурсы.
Подождите, мы же не говорим, как мы хотели бы. Мы говорим вот...
На прямой вопрос, богатые должны быть. Это нормальная ситуация в капиталистическом развитии.
Но наших богатых не может
быть. А наши богатые, потому что они имеют административный ресурс. Вон наши богатые уехали за границу. Где Батурина с ее? Развалилась она со своими этими гостишками в Австрии. Где там ребята, которые в Лондон уехали, что-то там вкладывали, провалились со своими бизнес-проектами? В Израиле, в Испании, Гусинские. Где эти великие бизнесмены, которые у нас сидели здесь на административном ресурсе? Не умеют они бизнесом заниматься. Они умеют присосаться к бюджетной соске и больше ничему.
Ну, подождите, вообще-то присасываются... Это ваша формулировка,
да.
К бюджетной соске во всех странах.
Во всех странах.
Государство везде выступает.
Безусловно, есть здоровый лоббизм в Соединенных Штатах Америки,
ну
каких-нибудь
вот.
Профсоюзов, фонды каких-то избирательных кампаний и так далее. Но там другая степень, так сказать, доходности, которая существует. Там работа, которую люди вкладывают в это. Там есть конкурентные формы в политической и в экономической системе. А у нас есть сын, дочь и так далее, которые получают соответствующий подряд и работают на этом сайте. Не потому, что они лучшие, доказали это и так далее, а потому, что это интересы аффилированных лиц, и все.
Чичваркин отлично себя чувствует в Лондоне, утверждает
Евгений. Винишко, конечно, да, я понимаю.
451-й, 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, у нас сформировался класс собственников, правящий класс
Нет,
собственников?
Нет, конечно. Правящий класс собственников, да, но эти собственники завтра потеряют эту собственность, потому что отлично понимают, что удерживается она политической системой, которая, на мой взгляд, находится в политическом кризисе.
Это значит...
И пока они не займутся ее реформированием, они не будут реальными собственниками и обезопасить это не смогут.
Подождите, это означает, что с собственностью надо что-то делать?
С их собственностью им что-то делать или нам нужно делать что-то с собственностью? Да, конечно. Ну, конечно.
Это как?
Нам необходимо подвергать сомнению итоги приватизации, которые у нас состоялись, двухэтапные, которые были, на мой взгляд...
Это не вергнет нас никуда?
Нет, совершенно точно. Совершенно точно. Народ сможет стабилизировать эту ситуацию, поняв, как это будет происходить. Вы можете выкупить это по реальной стоимости.
Но
давайте просто
посчитаем. Вы же помните, как народ выкупал это по реальной стоимости?
Я не про народ говорю. Я говорю про тех людей, которые ей сейчас обладают, этой собственностью. Давайте вспомним, сколько вы на этом заработали, сколько вы за это заплатили, какие нормы доходности...
кто будет это говорить?
А это будут делать те, кто сформирует реальную оппозицию, и власть будет с ней считаться, а не то, как сейчас плюют оппозицию, делают декоративные в Государственной Думе. И рассказывают нам о том, что мы поделили пополам комитеты в Государственной Думе, и после этого, соответственно, у нас такая вот демократия, 50-50.
В этот момент Анна формулирует вопрос, а вы по жизни-то чем занимаетесь, где работаете, что конкретно происходит? производите? Нет. А то, мол, горлопанить ты пишешь, но я тоже умею.
Отлично. Я возглавляю научно-исследовательский институт экономический, который работает с экономическими программами. Я каждую неделю нахожусь в регионах, информационно подсвечиваю проблемы людей, и они решаются. Как недавно в Москве мы решали проблему голодовки на Черкизовском хлебозаводе. И после того, как я это через соцсети запустил, люди получили зарплату, которую мне платили 5 месяцев, и они голодали там. И такое происходит в ежедневном режиме
зарплату?
У меня. Что?
А кто заплатил зарплату?
Это было при поддержке московской мэрии произошло. Собянин, молодец, сделал ее таким вот образом. Слава богу.
То есть вы тоже используете инструмент?
Конечно, я использую медийный инструмент. У меня есть соцсети, которые запускают так, что все информационные источники это берут. А до этого они просто глушатся, и никто не знает, что происходит.
Но это правильно, когда власти платят или помогают платить зарплату людям? В общем, это же не государственное предприятие.
Не государственное предприятие. Понятно, что платило не московская мэрия, не из бюджета, а, скорее всего, те, куда перешло это предприятие. Я не знаю, как это произошло. Для меня важно, что люди получили зарплату и больше не голодают. И то, что я смог довести эту информацию через информационные источники свои, с которыми я работаю и развиваю. И по всей стране, и людям в Забайкальском крае, которые после наводнения не получали компенсацию в 10 тысяч рублей, после того, как я снял фильм, начали выплачивать это обстоятельство. И в каком-нибудь городе Барабинске, Новосибирской области, который в дерьме был, потому что туда расторгли контракт с компанией, которая вывозит все это обстоятельство, я заставил этот контракт снова заключить. И
Никита
так далее,
Олегович,
каждый день.
Вот смотрите, русский инженер пишет, ну вы же понимаете, что это феодальная страна, и порядки здесь феодальные. Здесь
кормление,
холопов презирают, чинуши, как он пишет, кичатся роскошью, блатными номерами. И всех это более-менее устраивает.
Нет, никого это не устраивает.
Здравствуйте. А, то есть вы хотите, как Мих и предполагает.
Я хочу сказать следующее.
На что пишет, даешь дестабилизацию.
Я скажу, и что, дядя, и так будем сидеть, что ли, вот в этом феодальном государстве, как вы его обозначили? Нет, я не буду сидеть. Да, я буду поднимать эту ситуацию и менять.
Что? Узок ваш круг.
Нет, я вам скажу, что нет. Ну, вот я вам скажу, что нет. Узок ваш круг — это когда вот в уютной студии или где-нибудь там в кабинете там вот сидишь и вот смотришь отчеты. Да, на 1,5% экономика выросла. Да, зарплата 41 500 рублей. Да, у нас инвестиции там поперли куда-то,
но
оттуда, справа, слева.
Они,
да?
Же, это, или вы все
реальность
цифры?
Вообще другая. Ну, она вообще другая абсолютно, реальность. Для этого просто вот сядьте в самолет или сядьте в машину, доезжайте там до города Чебоксар. Да не надо, не знаю, в Чехов съездите под Москвой. Да или в Котельники здесь сгоняйте, в Перово, там памятник Калинину стоит.
Прямо на метро можно,
да? Да, съездите посмотреть, как живет страна.
По поводу того, что на самом деле происходит. Указ президента о едином мусорном операторе.
Да, это
прекрасно.
Вы уже
упоминали тему мусора. С вашей точки зрения, что происходит сейчас?
С моей точки зрения, возвращаясь к 2 декабря Архангельску, власти клюнули, значит, петух клюнул, власть перекрестилась и пытается спешно вот эту тему вывести из протестного напряжения. Буквально недавно Левада, по-моему, опубликовала опрос, что 47% населения страны готовы выходить против мусора в стране. И власть поняла, что это может быть политической проблемой, не только социальной, экономической или кухонной проблемой, а политической. И поэтому власть сейчас пытается. Медведев опубликовал список поручений, Путин подписал указ о мусорном операторе, Акимов тот же самый начинает рассказывать Гордеев вчера, вице-премьер, говорил о тарифах каких-то. Такие-то члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Единая Россия сказала, что мы теперь экологическую какую-то тему будем вести. Все пытаются сейчас на этой теме.
Они не сделают
ничего реально.
Чтобы мусор был где-нибудь в другом месте, а не там, где
народ
они были.
Народ начинает заставлять власть вот по этой мусорной теме менять ситуацию. Но эту ситуацию надо дожать. Потому что в каком-нибудь Челябинской области губернатор Дубровский своих операторов там ставит, увеличил за последние 5 лет тарифы в 5-6 раз, а сейчас еще в 2-3 раза. А то, что он там строит какой-то мусоросжигающий завод, который в 4 раза дороже, чем реально он стоит, еще какую-то дорогу к этому, потому что там его подрядные компании работают. Вот так вот в стране происходит. Люди-то это видят, и люди это знают, что там сынки работают, и больше никто. Поэтому власть должна сейчас начать работать по этому поводу. Надеюсь, что мы это сделаем.
Смотрите, значит, вот...
И, кстати, 3 февраля мы делаем единый день экологического протеста по всей стране на этот счет.
Вот смотрите, когда вы все это говорите, кто-то написал здесь, ну, вот это вот такие зажигательные речи для ток-шоу. Вот Михаил Соловьев, 619, это просто из последних сообщений. Какой алармист хорошенький. Как вы к этому относитесь?
Да нормально я отношусь. Что? Ну вот у народа примерно такая ситуация. Вот у нас по телевизору каждый день все хорошо, все здорово, у нас есть небольшие проблемы.
Губернатор... А вы на ток-шоу не на телевизор ходите?
Что? Я хожу туда, потому что нужно людям показать. Вот Исаев критикует власть, бугага, мы сейчас все вместе на него накинемся и так далее. Народу приятно смотреть на это обстоятельство. Но люди все больше включают голову. Знаете, сколько мне каждый день люди пишут? Мы раньше считали, что вы враг народа, вы работаете на Госдеп там или еще какую-то чушь там и так далее. Но сейчас мы понимаем, что вы знаете проблемы людей, и их решаете, а не только бла-бла-бла. А когда я приезжаю в регион, и люди видят, что вы не просто там в какой-нибудь там ток-шоу ходите, да, и поднимаете вопросы, а наши проблемы здесь решаете.
Не-не, смотрите,
они это понимают.
Смотрите, тут попытка по-другому посмотреть на это. 45-й пишет, но вы, получается, абсолютно негативны. А в таких эмоциях правда быть не может, пишет он.
Неправда. Слушайте, я являюсь, вот, может быть, это громко, конечно, будет звучать, голосом народа. Вот у народа такое настроение, большинства народа. А 45-й...
А как вы определяете, что это большинство?
А потому что я вам повторю, я в прошлом году специально потестил эту ситуацию. Полтора месяца разговаривал с людьми по стране. Да, есть люди в каком-нибудь Оренбурге. Подходишь к ними, они там бухали всю ночь, да, пенсионеры, и ждут пенсии завтра, да, и обсуждают ракеты, которые 4 маха в секунду летят, и как мы всех нагнули,
или
да,
24.
И как нас все боятся, а?
Или 24.
Или 24, и думают, как бы ее назвать, вот Путин сказал, давайте новое название, Сармат, там, и так далее. Есть и такие, да, но после этого они говорят, слушай, дай денег, нам просто у нас денег нет, нам надо сегодня похмелиться, а пенсии только завтра. Есть и такие люди, безусловно. Есть, кто говорит, Путин наш президент, он, значит, в 90-м все было плохо, сейчас вот все замечательно, да, есть и такие. Есть, но большинство людей, когда ты заезжаешь в какой-нибудь город Ртищево Саратовской области, 30 тысяч, я там в детстве на байдарке ходил, это был узловой транспортный путь, там просто света нет. Просто купили все лампы и разворовали все это дело. Нет света. Люди в темноте ходят в 30-тысячном узловом городке, понимаете? И так вся страна. И после этого вы будете говорить о том, что они, что я не понимаю, как живут люди.
Ну, Нильс Майкл пишет, они ведь голосуют за эту власть, значит, они и довольны.
25% населения голосуют за эту власть. А когда что-то не так идет, там учение МЧС происходит в каком-нибудь городе.
Но когда мы возвращаемся к социологическим опросам, с которых мы начинали, значит, большинство говорит, скорее доволен.
А я вам скажу, что за Единую Россию... Например, в Челябинской области 19%, за коммунистов 7%, за, значит, ЛДПР 5%, а за Справедливую Россию 3%. Итого 30%. А 70% – это уровень недоверия ко всем этим политическим институциям партийным.
То есть нельзя говорить о тех, кто не приходит на выборы, скорее доволен.
Да, конечно, они недовольны. Они не идут, потому что они не доверяют. И все. Они скажут нет, скорее всего. Можете представить себе, если придет проголосовать 100%. Ну, не придет, а им принесут или скажут, вот проголосуйте, вот обязательно, да?
Когда
представьте,
330...
какая будет власть.
Понимаю. Когда 334-й возвращается к шубам Скворцовой, о которых вы упоминали,
да.
Пишет, а вы не понимаете, что дело не в этих шубах? Это отдает дешевым популизмом. Ведь при капитализме любой человек, заработав деньги честным путем, может выгуливать любую шубу, а у нас просто все гораздо хуже и глубже.
Вы знаете биографию Скворцовой? Я что-то не помню, что она там где-то в бизнесе и так далее. Очень любят нас рассказывать. Я был в бизнесе при царе Горохе, да? У меня бабушка в бизнесе...
А почему не говорить о том, что ты при царе Горохе был в бизнесе?
Да покажите свои
диклы.
Гриша тот же самый, да, который показывает свои часы, а у него в прошлом году его декларация, часы стоят в 3 раза дороже, чем...
10 лет назад.
Да, 10 лет назад, чувак. Ну, слушай, давай нам не рассказывай сказки. Ты какой-то сенатор, да, которого, значит, назначил какой-то губернатор или местная дума, за которую мы каким-то образом голосовали. Вот так накрутили вот эту вот избирательную систему,
чтобы
запутать. А вы как избиратель
можете только говорить о том, что вы недовольны Клишесом, ну, к примеру, потребовать от него каким-то образом объяснить.
Да, конечно, я это делаю. Я требую от власти объяснить, что происходит. Но они вообще перестали. Они считают, что они боги. Они вот к вопросу о Силуанове, да, вот на ваш прямой вопрос. А он удивился, а что не так-то? Вот он сидит у себя на совещаниях, ему приходят его там заместители министров, приходят какие-то смежные министры, отраслевые, и докладывают, как все здорово. И он действительно в какой-то момент ты поверишь в это обстоятельство, как Геббельс, понимаете? В какой-то момент можно уже поверить в это все.
Вы сами такие часы хотите, спрашивает граф Кушин.
У меня есть хорошие часы, но я не чиновник, не депутат и прочая вот эта история. У меня есть хорошие часы. Сейчас на мне...
Подождите, да. Но тогда получается, что, к примеру, если послезавтра вы станете сенатором, вам
придется их снять. На каждый вопрос буду выходить и отвечать людям, почему у меня такие часы и где декларация о доходах. Вот как будет это происходить.
А где декларация о доходах? Вы же ее не будете с собой носить?
Ну, я буду ее публиковать. Какие проблемы?
Так вот. Опубликованный, говорит Клишес.
Клишес должен это сделать, должен это сказать. Но я не буду этого делать ровно потому, что я понимаю, что этот народ будет раздражать. Зачем это мне делать? Зачем? Зачем эти шубы выгуливать и прочую историю показывать?
Белоруссия пересматривает отношения с Соединенными Штатами Америки. Это тоже из сегодняшних новостей. Это тревожная новость для вас?
Ну, конечно.
Почему?
Ну, потому что я очень боюсь, что Беларусь пойдет по пути Украины. Не хочу этого.
А почему? Ну, Лукашенко может пойти по этому пути?
Это еще хуже будет. То есть, если в Украине еще каким-то образом существуют разнополярные, значит, точки зрения, разные политики, есть Запад, есть Восток, есть Центр, есть там Север, есть там что-нибудь там Одесса, то в Беларуси есть батька, который, по большому счету, формирует на себе практически все политическое поле. Если он скажет, русские плохие, нам нужна независимость, нам нужно быть ближе Польше, Евросоюзу, Брюсселю, Берлину или Нью-Йорку, люди в большинстве своем ему поверят. И тогда они просто отвернутся нас на один раз. Все.
Они-то отвернутся, но принято говорить, если он пойдет в ту сторону, он ведь не удержит власть.
А почему он не удержит власть? Они ему сейчас выдадут кучу кредитов, они повысят вот эти вот дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. Китай стоит чемоданами, готов выдать им денег по этому поводу для того, чтобы приблизиться к Европе. Евросоюз через Европейский банк реконструкции и развития даст дешевые деньги, потому что они там вообще дешевейшие в Европе сейчас. МВФ и Всемирный банк американцы выделят 5 миллиардов долларов, проблем для бюджетной системы Беларуси на ближайшие 3 года совершенно точно не будет.
Когда русский инженер пишет, никому на Западе Лукашенко не нужен, он ошибается.
Абсолютно точно. Это такой лакомый кусок подскока к России.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук, лидер движения «Новая Россия». Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо всем большое.